Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и «Цитата свободы», подкаст, в котором я рассказываю, о чем в последние дни пишут и говорят в социальных сетях. В этом выпуске речь пойдет о передаче церкви Рублевской Троицы и о противостоянии патриота и кинжалов в небе над Киевом. Владимир Путин решил передать Русской Православной Церкви самый знаменитый шедевр древнерусской живописи – икону Троицы Андрея Рублева. Из Третьяковской галереи ее перевезут сначала в Храм Христа Спасителя, а оттуда в Троицу Сергиеву Лавру. На сайте Московского Патриархата говорится, что президент сделал это в ответ на многочисленные просьбы православных верующих. Зачем им это понадобилось, объясняют в своих телеграм-каналах профессиональные патриоты. Егор Холмогоров.
Для верующих людей совершенно очевидно, что святыни должны быть возвращены на свое место. Не РПЦ как организации, а святому Александру Невскому и преподобному Сергию и сонму монахов его лавры. Великое религиозное искусство велико именно тем, что оно служит Богу. Эстетическая функция не может заслонять в нем сакральную. Без служения Богу и мы, и наши иконы – это просто раскрашенные доски.
Елена Ямпольская.
Всегда повторяю, Богово – Богу. Есть произведения, создававшиеся не ради разглядывания, но ради поклонения. И мы поклонялись многие, просто в неуместных для этого условиях. Земной поклон нескольким поколениям музейных тружеников, сохранивших наше духовное достояние. И еще один поклон за их мудрость не ложится поперек дороги, не мерится, у кого прав больше. Отпустить живое в естественную среду обитания.
Между тем, далеко не все верующие уверены, что церковь сможет обеспечить Троице достойные условия. Опасения высказывает епископ Григорий Михнов-Войтенко на канале Игоря Нугрэм.
Строго говоря, Троица Рублева уже принадлежит вечности, в любом случае. И самое уникальное, что с ней связано, это тот образ, мысленный, зрительный образ, да, который есть в общем у каждого человека, ну, по крайней мере, человека русской культуры уж точно. Да, мы говорим Троица Рублева, все, можно, у меня нет никаких художественных способностей, никогда не воспроизведу ни в карандаше, ни, так сказать, ни в красках, но перед глазами сразу возникает совершенно конкретный, понятный образ. И в этом ее абсолютная неприходящая ценность. В этом смысле сама по себе, ну простите, доска, на которой она написана, это высочайшие ценности, музейный артефакт, принадлежащий, конечно, абсолютно всему человечеству, а не какому-то конкретному даже государству. И опасения, связанные с ее передачей, насколько я понимаю, они связаны только с одним. Будут ли обеспечены условия хранения? Насколько я могу предположить, даже при передаче куда бы то ни было, в Сергиев Посад, в Лавру или там Храм Христа Спасителя, конечно, никто и не будет вынимать из этой капсулы бронированной, никто не будет в нее кидаться чем-нибудь, упаси бы Господь. Вот. Но все вместе, будут ли обеспечены условия, это, конечно, вопрос, на который ответа нет. Вот. Опасения эти, боюсь, что не напрасно.
В церкви Троица хранилась несколько столетий, и все это время никто о ее художественной ценности ничего не знал, пишет журналист Илья Переседов.
Рублевская Троица вскоре после создания была замазана церковью, закрашена сверху четырьмя поновлениями, которые практически не оставили на поверхности и следа от первоначального образа. Потом она почернела от времени и храмовой копоти так, что на доске вообще сложно было что-то разглядеть, и в довесок ко всему годами была закована в железный оклад. Рублев пришел в русскую культуру в 1904 году, когда Троица была расчищена музейным реставратором Василием Гурьяновым. Вернее, он начал этот процесс. Освобождение иконы, анализ ее изначального образа и его консервация были закончены только в 1919 году. Примерно в эти же годы, на волне популярности импрессионизма, древняя русская живопись стала обращать к себе внимание публики. Павел Флоренский, который современной церкви не сказать, чтобы был сильно нужен, в своем иконостасе ввел Рублевскую Троицу в пространство богословских смыслов. То есть это все ни разу не история про то, что музейщики когда-то забрали у верующих святыню. Ровно наоборот, музейщики показали верующим ценность святыни, которой те обладали, но на которую не обращали внимания. И еще 100 лет понадобилось на то, чтобы убедить этих верующих и примкнувших к ним захожан в этой ценности. И вот теперь толпам обряда верующих пытаются всучить Троицу Рублева как некий фетиш и трофей, спасенный у недалеких интеллигентов.
То, что перевозки для Троицы губительны, стало понятно в прошлом году, когда ее отвозили в Троице-Сергиеву лавру на 1,5 дня, напоминает искусствовед Ксения Коробейникова на канале «Живой гвоздь».
Нельзя без последствий переносить еще раз икону. Она от прошлого раза не отошла, там более 61 официальное изменение. Я общаюсь с реставраторами-хранителями, на самом деле их более 83, потому что не было специальной капсулы, в которую ее перевозили. Деньги на эту капсулу взяли, а сделать они ее, естественно, не смогли. Как и сейчас они ее не смогут сделать. За 2 недели такие вещи не делаются, тем более без взаимодействия, например, с коллегами из Германии, где вот там вот создают идеальные капсулы на сегодняшний день. И, собственно, без этой капсулы, конечно, произошло то, что произошло. Икона состоит из 3 досок, между 2 говорят, что практически уже в сантиметр расхождения. То есть некоторые коллеги, вот, которые совершенно не оптимисты, тут надо сделать на это акцент, они говорят, что вообще вполне возможно, что она может развалиться.
О том, что после передачи церкви Троица может просто развалиться на части, говорит и новый директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева. Эта икона никогда не была представлена как чудотворная. Троица – это главный русский вклад в христианскую иконографию. Основное в ней – не религиозное значение, а значение искусствоведческое, цитирует ТАСС слова Лихачевой. Но к музейным специалистам церковь прислушиваться не готова, констатирует писательница Наталья Киселева.
Реставрационный совет Третьяковки уже собирал целое заседание и пришел к выводу, что перевозить икону нельзя, так как ее сохранность зависит от жестоких температурных условий и определенной влажности, которые можно создать только в стенах музея. Тем более, что в галерею из лавры Троицу уже возвращали с повреждениями. Ну подумаешь, какой-то там реставрационный совет, кто это вообще такие? Их никто не спрашивал в стране высоченной культуры. Подумаешь, реликвия 15 века закончится, тоже мне новую накалякаем. У нас тут православным не на что молиться, мы сами знаем, когда и куда святых выносить, и вас не спрашиваем.
У многих комментаторов можно встретить предположение, что передача Троицы может быть как-то связана с войной, которую Россия ведет против Украины. Марат Гельман.
Может, Пус стал таким набожным? Или хочет так по-язычески жертвоприношением вернуть удачу?
Политический комментатор Валерий Соловей в утреннем шоу на канале Александра Плющева говорит, что он в этом практически уверен.
Я бы это оценил именно так, это обращение к мистическим силам за отсутствием рациональных аргументов. Поскольку есть нарядный голод, есть совершенно очевидное нестроение между командующими, ну, то, что на поверхности, это конфликт между Пригожиным и генералами, это напряженность очень сильная между Путиным и генералами, которые, ну, явно дают ему понять своим таким молчаливым сопротивлением, что ничего не получается. И если ничего другого не остается, то прибегают к иконам. Ну, я напомню, что еще 2 недели тому назад были сообщения, или 10 дней, что икона с ликом Путина, ну, это, конечно, трудно назвать иконой, была направлена в действующую армию для того, чтобы приободрить российских бойцов. Ну, послушайте, это откровенно смехотворно. И это как раз та ситуация, которую можно охарактеризовать знаменитой фразой, что сон разума. Сон разума рождает в данном случае чудовище. Я не стал бы это называть мракобесием, я бы стал это называть, знаете, такой слабостью, и волевой слабостью, и психической. Вы не можете признать некоторые вещи. А вещи эти состоят в том, что ваши вооруженные силы оказались хуже подготовлены.
Все это попытка подкупа высших сил, считает политолог Иван Преображенский.
Владимир Путин пытается договориться с Господом на понятном себе языке для прямой связи российской армии с небесным воинством, которое, ясное дело, должно России помочь победить Украину. РПЦ назад в монастырь передают раку, то есть гробницу с мощами Александра Невского, он же типа покровитель российского воинства.
Если что не получится, всегда можно снять с себя ответственность, пишет старший научный сотрудник Центра Карнеги Александр Баунов.
Возвращение в один день раки, а в другой день Троицы в нынешнем контексте – это включение в действие мистических механизмов государственного менеджмента, тяжелая духовная артиллерия, но в некотором смысле и желание разделить ответственность за результат с высшими силами. И если результат выйдет не тот даже после акта мистической реституции, значит дело в высшей воле, а с ней кто совладает?
Вполне может оказаться, что у высших сил свои идеи насчет того, кому в этой ситуации нужно помогать. О скрытом смысле Троицы напоминает политолог Екатерина Шульман на канале «Бильд на русском».
Что здесь интересно? Действительно, в христианской интерпретации это Троица, в иудаистической там нет никакой Троицы, это три архангела, Рафаил, Михаил и Гавриил, и идут они на Содом, они идут истреблять Содом. И в беседе с патриархом Авраамом тот пытается выкупить у них, так сказать, жизнь жителей Содома. Если вы найдете 100 праведников, если вы найдете 50 праведников, если вы найдете 10 праведников, то вы не будете его уничтожать. На 10 они соглашаются, у Авраама тут интерес, там живет его племянник Лот со своей семьей, но 10 праведников не находится, поэтому ангелы поражают этот самый город грехов и истребляют всех его жителей. Лот спасается, жена его становится сильным столпом и так далее. В общем, вот это, как, в следующий раз, когда будете смотреть на печальные лица вот этих вот ангелов, имейте в виду, куда они, собственно говоря, идут. Так что я была бы тут осторожнее и с, так сказать, ветхозаветными материями, и с боевой, как вы выражаетесь, магией.
Но если отвлечься от магии, в сухом остатке получаем то, о чем пишет блогер Рустем Адагамов.
Путин ради достижения каких-то своих целей в войне против Украины уничтожает не только россиян, но и их культурное наследие.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитаты свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Привет, меня зовут Елена Фанайлова. Я поэт и критик, обозреватель культуры «Радио Свободы», бывший врач. Мой подкаст называется «Фанайлова. Вавилон. Москва». Мы говорим с художниками и писателями о духе времени, старом искусстве и современности, о художнике, политике и войне. Мне нравится ироническая эстетика кабаре и искренность собеседников. Подкаст выходит по пятницам. Слушаем в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify и в телеграм-канале студии подкастов «Радио Свободы».
Вы слушаете «Цитаты свободы», подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Россия продолжает обстреливать Украину. В ночь на 16 мая Киев пережил самый массированный обстрел с начала вторжения. В атаке участвовали 6 ракет «Кинжал», 9 калибров и несколько баллистических ракет, а также многочисленные беспилотники. О том, как это пережили киевляне, рассказывает Иван Яковина на радио НВ.
Над Киевом произошел настоящий воздушный бой. Минут 20, наверное, это дело продолжалось. Киевляне увидели, услышали невероятное просто какое-то светозвуковое шоу. Грохот просто был веером взлетающих тяжелых ракет ПВО, которые одна за другой взлетали в небо, и был яркий огонь, как от салюта, наверное. Взрывы в небе постоянно гремели, потому что все это прилетающее хозяйство взрывалось где-то очень на большой высоте. Велась где-то слышно стрельба из гепардов, это автоматические пушки, как раз противоавиационные. Обычно гепарды используются для уничтожения шахедов. Свист осколков каких-то звучал, трассеры в небо летели, всполохи были, вот это огромное просто что-то, когда что-то большое взрывалось, прям видно было и слышно было, огромные взрывы, мощные. Чего только не было, короче говоря. Просто, я думаю, все люди в ужасе, кто-то смотрел, а кто-то, наоборот, прятался от того, что было в небе.
ВСУ сообщает, что все ракеты и дроны были сбиты киевским ПВО, и это не может не радовать киевлян. Настя Травкина.
Друзья с разных концов города писали, что творится какой-то ад, что нас бомбят, и таких звуков они никогда не слышали. А я отвечала, мы всех их разобьем, работает настоящая противоракетная оборона «Патриотс». После отбоя тревоги я уснула в лихорадочной радости, вызванной фантазией о том, что больше не будет подъездов и целых домов, разбитых российскими ракетами. Господи, какое счастье иметь что-то вроде железного купола. Боже, какое горе, что он бы мог быть у нас уже год назад, но его не было.
По злой иронии судьбы, именно этот день, 16 мая, объявлен в ООН Днем мирного сосуществования, говорит на своем канале политолог Михаил Шейтельман.
Я думаю, что каждый, кто живет в Киеве, все, кроме Троеччины, на Троеччине сказали, все было тихо, сегодня убедился в том, что такое праздник мирного сосуществования, что такое настоящий фейерверк, когда ты ползаешь по полу от страха, гоняешься за котиками, а котиками, котики гоняются за тобой, когда в небо все полыхает и от взрывов, и когда ты слышишь шум ракет исходящих, вот этих ПВОшных ракет, шум двигателей прямо я слышал у себя за окном везде, вой сирен всех автомобилей в округе одновременно, всполохи в небе, пулеметные очереди, когда бьют по беспилотникам, Все это грохотало и колошматило минут 20 подряд. Такой громкости, по эффекту громкости, я, конечно, не слышу. С большим шумом, с большой помпой отметили мы с россиянами День мирного сосуществования, учрежденный ООН.
Особенно порадовало украинцев и сочувствующих комментаторов то, что были сбиты все гиперзвуковые кинжалы, ракеты, которые Путин называл несбиваемыми. Александр Коваленко.
Когда был уничтожен первый кинжал, российская пропаганда сразу же стала эту информацию опровергать, мол, фейк. А как же иначе, ведь кинжал — это не имеющий аналогов в мире, в кавычках, ракета, которую невозможно перехватить. А тут с первого применения ЗРК «Патриот» — уничтожение. Затем, когда были показаны остатки ракеты, россияне пытались парировать тем, что это не их кинжал, а бомба «Бетап-500ШП». Вот только своим фейком они лишь подтвердили факт примитивного исполнения кинжала, который за основу боевой части использует старую советскую бомбовую концепцию, а уже поверх нее все закрывается обтекателем. После того, как у российских оккупантов наступила фаза принятия, они заявили, что это просто случайность, мол, новичкам везет. Первый раз использовали, первый раз попали. Что же, 6 из 6?
Блогеры вспоминают, как Путин хвастался, что скорость кинжалов достигает 10 махов, и шутят, что кинжалы дали маху. На самом деле эти ракеты летят с гиперзвуковой скоростью только на старте, будучи запущенными с самолета, а маневрировать на этой скорости они не могут. Теперь у Запада появился повод засомневаться и в остальных видах вооружения, которыми грозится Кремль, отмечает на своем канале Александр Невзоров.
Гиперзвуковые кинжалы, которыми так хвастался Путин, оказались не гиперзвуковыми. Лопнул и этот миф. Вот это изделие 9А7660 кинжал стал ведь за это время практически новой религией, основой современной российской духовности, символом величия. Писатель Проханов совершил несколько паломничеств с тем, чтобы приложиться клепанной обшивки кинжала. Путин в своих федеральных собраниях заливал об абсолютной неуязвимости, несбиваемости и беспощадности кинжала, и о том, что этот кинжал-то уж легко поставит на колени весь мир. Но на днях, когда ПВО Украины легко расщелкало первый кинжал, все было приписано какой-то роковой случайности, не тот кинжал, не туда летел, не туда повернул, сам разбился, и вообще все не так. Но вот сегодня ночью, без особого напряжения, таких кинжалов сбили 6 штук, не самыми современными натовскими противовоздушными машинами. Но, как мы видим, вот тот самый ракетно-бомбовый террор, который был основным инструментарием кремлевских террористов, он трещит и рассыпается. Ну, кстати говоря, я в свое время сообщал, что кинжалы, вот эти ракеты, они по оценкам самых авторитетных западных историков и экспертов оружия, они не соответствуют критериям гиперзвукового оружия.
Интересно, что Путин решил использовать кинжалы против Украины именно сейчас, когда от них есть чем защититься, пишет Аркадий Бабченко.
Военные говорят, что даже в 2018 году Путин реально мог завоевать Украину за 2 недели. Вместо этого он ждал еще 4 года. Дождался стингеров и джавелинов и только после этого начал вторжение. Еще пару месяцев назад Путин спокойно мог применять кинжалы, и украинское ПВО ничего не могла им противопоставить. Дождался патриотов и бахнул. Итог ноль. Из всех сбиты все. Украина теперь способна сбивать все типы дронов, оперативно-тактические ракеты, способные нести ядерные боеголовки, крылатые ракеты, гиперзвуковые ракеты. Я вам говорю, нам невероятно повезло с любителем многоходовок. Зато какие были мультики, помните? Ах, как красиво рисовали.
Российские чиновники и пропагандисты, в свою очередь, утверждают, что ракетным ударом по Киеву был уничтожен американский комплекс ПВО «Патриот». Об этом заявил на брифинге представитель Минобороны Игорь Коношенков.
Высокоточным ударом, гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в городе Киев поражен зенитно-ракетный комплекс «Патриот» производства США.
Об уничтожении пусковых установок «Патриот» писал в Телеграме и так называемый военкор «Рыбарь».
Всего в позиционном районе находились 3 пусковые установки. Одна была уничтожена, вторая серьезно повреждена, но уцелела. Третья пусковая установка избежала урона. 2 установки стояли рядом, а третья за постройкой. Российский кинжал прилетел между установками, но ближе к первой. Произошла детонация топлива.
Позднее российская Минобороны выступила с утверждением, что удар кинжала уничтожил радиолокационную станцию и целых 5 пусковых установок зенитного ракетного комплекса «Патриот». Между тем, американские источники сообщают, что «Патриот» пострадал, но уничтожен не был, констатирует Альфред Кух.
«Спешу огорчить россиян. Специалисты сообщили, что радиолокационная компонента не повреждена. Небольшие повреждения получила одна из 8 пусковых установок. В течение сегодняшнего дня ее починили, и она уже стоит на боевом дежурстве. Скорее всего, повреждения были нанесены обломками сбитой русской ракеты или американской противоракеты от того самого «Патриота». Потому что если бы кинжал действительно попал в пусковую установку, то это была бы неремонтируемая груда металлолома».
Уничтожить «Патриот» не так уж просто, но не стоит считать, что он неуязвим, комментирует военный эксперт Руслан Левеев на канале Майкла Наки.
Тут важно понимать, что любой, ну, по-моему, любой, я могу сейчас ошибаться, но, по-моему, любой, любой комплекс ПВО – это не одна вот машина, которую там вы где-нибудь видите на картинке, а это несколько составных частей, несколько разных машин. То есть отдельно командный пункт в виде отдельной такой машины, отдельно там РЛС, то есть радар тоже в виде отдельной машины, отдельно пусковая установка, или даже их несколько, как правило, часто. Вот. И неизвестно, по какой из этих частей прилетел снаряд. Кинжал или что еще, неизвестно. Какой-то снаряд прилетел по одной из машин комплекса «Патриот». Но, когда мы смотрим на вот этот кадр, где видна вспышка на горизонте, примерно с того места, откуда летели противоракеты, то мы видим просто такую однократную вспышку без условно снопа искр, которые бы свидетельствовали о том, что взрываются боеприпасы, что попали по боеприпасам, по, допустим, по зенитным ракетам, и поэтому такой сноп искр. Обычно же это так. А здесь просто вот вспышка однократная, и все, и да, потухает. Поэтому больше складывается у нас ощущение, что попали либо про отстрелявшуюся уже пусковую установку, которая пустая, и в этом случае тогда, даже если бы она была бы полностью уничтожена, это было бы не настолько прям критично, потому что пусковую установку легче заменить. Либо все-таки попали, как, допустим, по командному пункту, тогда это плохо, либо по радару, тогда это плохо. Но, как видите, сейчас американские источники говорят, что повреждения прям вот совсем незначительные, так что можно будет прям починить на месте, и как бы не такой большой ущерб. Главный, конечно же, вывод здесь в том, что здесь такой получился счет 1-1, потому что какая-то такая слишком эмоциональная часть пророссийской аудитории искренне верила, что кинжал реально его невозможно перехватить, и это прям такое супероружие. Вот, и, конечно же, оказалось, это не так. Кинжал можно перехватить и сбить его. А с другой стороны, другая часть аудитории думала, что «Патриот» – это такая прям суперзащита. Если у тебя есть «Патриот», то никакая ракета до тебя не достанет. Тоже неправда. То есть, тоже все военные эксперты, которые разбираются в теме, тоже прекрасно это понимали, что «Патриот» тоже можно поразить. Это не тоже не какое-то прям чудо-оружие. И чтобы его поразить, как раз и приходится делать вот такие массовые атаки.
Многие не сомневаются, что целью атаки на Киев была именно установка «Патриот», а ее, в свою очередь, России нужно уничтожить, чтобы безнаказанно бомбить Киев. Ян Матвеев.
Российская пропаганда и Минобороны уже без обиняков пишут про кинжал против «Патриота», буквально заявляя: «Вы поставили ПВО охранять мирных жителей вашего города? Тогда мы уничтожим ваше ПВО, чтобы вы не мешали нам бомбить ТЭЦ и дома, как и раньше». Атака на Кремлевский сенатский дворец, в котором принимаются военные решения и сидит верховный главнокомандующий, для них теракт. А город с миллионом жителей – военная цель, на которую можно бросать ракеты с точностью в несколько сотен метров. Может, в завод прилетит, может, в ПВО, а может, и в девятиэтажку. Именно ради этой цели российская армия пытается победить «Патриоты», и это уже никто не скрывает.
Юлия Латынина.
Причина попыток пробить воздушный купол над Киевом очевидна. Существование этого купола закрывает перед Путиным последние опции ответа на успешное наступление Украины.
Украинское ПВО надежно защищает небо от российской авиации. И это еще одна проблема для российской армии, напоминает на своем канале Максим Кац.
В самом начале вторжения российские пилоты пробовали летать над Украиной и громить ее военные колонны или высаживать десанты. Но ВКС России в ходе воздушных боев и в результате работы ПВО понесли такие потери, что с тех пор не выдвигаются дальше прифронтовой и приграничной зоны. Стреляют издалека и не очень точно. А боевые действия ведутся силами исключительно сухопутных армий, как в Первую мировую. Сейчас даже самым яростным Z-активистам ясно, что война катится к проигрышу. Зимнее российское наступление закончилось провалом. ВСУ постепенно отбивают атаки, освобождают оккупированные территории. Но некоторые российские военные эксперты считают, что еще не все потеряно. Мол, всего-то и надо подавить украинское ПВО, а потом завести боевую авиацию в украинское небо. И вот тогда, дескать, можно переломить ход войны, навязать Киеву переговоры и даже разгромить ВСУ. Осталось только подумать, чем разгромить украинскую ПВО. Тут есть разные предложения. Кто-то советует работать сталинскими темпами, произвести 1000 ударных беспилотников в считанные месяцы. Другие предлагают создать своеобразный гибрид, аэроторпеду. То есть что-то вроде снаряда, только с пропеллерами. И всем этим зоопарком предполагается бить по Украине, перенасыщая ее ПВО. А под прикрытием беспилотников, мол, полетит уже и российская авиация.
В ночь на четверг Россия снова обстреляла Киев. По официальным данным ВСУ, ПВО сбило над городом 29 из 30 российских крылатых ракет. Пострадавших нет. Украинские комментаторы высмеивают сообщения российской пропаганды. Денис Казанский.
Вчера Министерство убийств РФ сообщило, что уничтожило ракетой «Кинжал» в Киеве сразу 5 установок ЗРК «Патриот». А сегодня все ракеты, летевшие на Киев, опять были сбиты. «Патриот» не существует, но действует. Это просто какая-то мистика.
Российские комментаторы тем временем гадают, что, по мнению Путина, должна заменить россиянам Троица Рублева после ее передачи РПЦ – кинжалы или патриоты? Михаил Маяцкий.
Соотечественники скорбят о Троице, чтобы не думать, есть ли у них ПВО, сопоставимое с киевской.
С вами была Аля Пономарева и цитата свободы. В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!